Новости дилетанта.
Убийцы Роберта Кеннеди в очередной раз отказали в смягчении приговора. Серхан Бишара продолжит отбывать наказание. В следующий раз попросить об УДО он сможет только через 5 лет. К слову, Серхан получил уже 15-й отказ в досрочном освобождении. На этот раз заключенные и его представители настаивали на том, что он уже стар и нуждается в лечении. Серхану 71 год, из которых 47 он находится в тюрьме. Согласно общепринятой версии, именно Серхан в 68-м году застрелил кандидата в президенты США Роберта Кеннеди в отеле «Амбассадор». Действие новой части компьютерной игры Assassin's Creed разворачивается в России времен революции. Серия известна своим уклоном в историю. Первая ее часть была посвящена противостоянию ассасинов и тамплиеров во времена Третьего Крестового Похода. С тех пор утекло много воды, а игра путешествовала по временам и эпохам. Война за независимость США, Великая Французская революция, Лондон времен Джека Потрошителя. Теперь Assassin's Creed добрались и до России 1918 года. Герои зовут Николай Орлов, он ассасин, неизвестно только революционер или наоборот белогвардеец. Масштабные кинопроекты семьи Романовых затеяли снимать в России. Это будет сериал, действие которого начнется во времена Смуты. Еще не снятый сериал получил название «Эпоха расцвета», а продюсеры позиционируют его как отечественный аналог «Игры престолов». Первый сезон должен выйти на экраны уже в следующем году. При этом создатели сериала планируют растянуть сюжет сразу на 12 сезонов. Два древнейших храма Новгорода впервые за долгие годы будут открыты для посетителей. Речь о церкви Успения Богородицы на Волтовом поле и о церкви Благовещения на Мечине. В храмах завершилась длительная реставрация, в ходе которой, в частности, были восстановлены уникальные фрески, созданные в середине 14 века. При этом церковь Благовещения считается одной из старейших в России. Она была построена в 1179 году. Оба храма включены ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Последний памятник Ленину снесен в Таджикистане. Речь об огромном советском монументе, который находился на юге страны, близ границ с Узбекистаном и Афганистаном. Местные власти долго не хотели разрушать его, но в конце концов подписали бумаги о сносе. Последний памятник Ленину не стали защищать даже местные коммунисты. Напомню, после обретения независимости официальный Душанбе взял курс на национализацию и заменил памятники Ленину на скульптуры Исмаила Самани, основателя первого государства таджиков. Кроме того, в стране были переименованы все города с русскими названиями. Последнее из них произошло как раз на этой неделе. Чкаловск стал Бустоном.
Дилетанты.
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. Это программа «Дилетанты». Сегодня вечером мы ведем наш разговор из двух российских столиц. Я сижу здесь, в московской студии. Напротив меня, в 700 километрах, в центре Санкт-Петербурга, находится Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и мы сегодня пригласили, на мой взгляд, очень актуального гостя. И всегда очень интересного гостя. Это Михаил Борисович Петровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Но мы сегодня с ним будем говорить не столько как с директором крупнейшего в России музея, сколько как со специалистом по исламу и по арабскому миру. И тема у нас сегодня очень интересная. Она связана с журналом «Дилетант». Но я думаю, что лучше, если главный редактор журнала Виталий Демарский сам анонсирует эту тему. Пожалуйста, Виталий.
Ну, собственно говоря, у нас так принято, что программа «Дилетанты» – это программа, каждая программа, она отталкивается от какой-то публикации в журнале. Так вот, по счастливому стечению обстоятельств, та публикация в журнале, от которой мы отталкиваемся, это материал самого Михаила Борисовича Петровского, который сейчас вот сидит рядом со мной, это наше с ним интервью, по поводу такой довольно известной, или ставшей, я бы сказал, известной секты 12 века, если я не ошибаюсь, да, секты ассасинов. И вот эта публикация и некоторые мысли, которые там в этом интервью содержатся, они меня и навели, собственно говоря, на этот разговор, более широкий, может быть, чем разговор о самих только ассасинах. Это Ну, немножко провокационно мы назвали нашу программу, совместим ли ислам и терроризм, но я думаю, что просто интересно бы проследить какие-то, если они существуют, вот исторические корни вот этого исламского экстремизма, который сейчас вылился в терроризм, да, такой. Вот, собственно говоря, идея этой программы, идея разговора с Михаилом Борисовичем, который вытекает, еще раз повторю, вот из той статьи, из того интервью, которое опубликовано в последнем номере журнала. Может быть, тогда, Михаил Борисович, тогда я так, судя по тому, что Володя молчит...
Ну, вот я молчу, но вот, у меня есть вопросы, так что, Виталий, начинай ты, да.
Ты хочешь, чтобы я начал?
Конечно. Да?
Хорошо.
Да.
Да, тогда все-таки давайте начнем с ассасинов. В представлении современного человека, который купил электронную игру, как это называлось, Assassin's Creed, по-моему, что-то такое.
Да, этого,
да? Которые смотрят многочисленные фильмы, в которых фигурируют ассасины. Ассасины – это, в общем-то, какой-то прообраз современного террориста. Да, значит, прошло сколько уже, там, 9 веков, и оказывается, вот, типа, откуда ноги растут. Да? Вот... Я-то даже частично знаю ваш ответ, поскольку я делал с вами интервью. Но вы объясните вот нашим слушателям вообще происхождение самого слова этого ассасина. Да, откуда все это взялось и так ли это?
Ну, во-первых, ничего ниоткуда не проистекает. И вовсе ассасины, о которых мы будем говорить, они, во-первых, не ассасины. Ассасины – это те, которые в фильме и в игре.
Да.
И в французских словарях. А они являются...
Я просто на всякий случай скажу, что ассаса по-французски это преступник-убийца вообще.
Значит, и не только по-французски, во всех европейских языках это означает убийца, наемный убийца и так далее. Это есть типичное колониально-европейское искажение реальности и создание отрицательного образа людей, живущих в других странах. Таким же образом, крестоносцы, ассасин – это ругательное слово определенной религиозной секты. Ругательное название.
Они сами себя же так не называли.
Никогда в жизни. Точно так же, как крестоносцы, в большей части мира, ругательное название, вот, имеющее в виду нападение, ограбление ради религии. Вот. Поэтому, когда говорят о крестовых походах, полмира возмущается. А в европейских языках это хорошая вещь. И тоже некое такое общее название. Да, ну так вот, значит... Конечно, ни ассасины, ни ислам не являются корнями сегодняшнего исламского терроризма, радикализма. Если мы возьмем конкретно сегодняшний исламский терроризм, то он восходит к палестинскому терроризму, палестинский восходит к европейскому, немецкому Бадер-Майнхоф и всякие итальянские штуки латиноамериканскому, а те восходят...
Красные бригады. Вот
Красные бригады, а те восходят к русскому нигилизму, и вот она дорожка. Кроме этой дорожки существует много в разной истории мировой разных групп, которые для своих религиозных, политических целей использовали террор как метод. Ну, у нас это тоже такая лингвистическая проблема. Мы с этим терроризмом уже абсолютно сознательно запутались. И называя и терроризм у нас какое-то целое политическое течение. Хотя терроризм – это метод осуществления определенных политических или каких-либо других задач с помощью устрашения. Вот и все. И его, конечно, все... Вот вы говорили мне перед началом там... свойственен терроризм или терроризм ислам. Он не свойственен, он свойственен, может быть, любой религии. И с этой точки зрения про это и надо, видимо, как-то говорить и смотреть, что на самом деле. Вот это интересно.
Володя?
Да, вот как раз, Михаил Борисович, по поводу того, что на самом деле, у меня вот такой вопрос. А вот это самое направление, я так понимаю, что это шииты, мусульмане-шииты и исмаилиты, они в наше время существуют, они как-то организованы, вот, которых можно как-то ассоциировать с теми самыми средневековыми людьми, которых европейцы назвали ассасинами? Или это все уже давно в прошлом?
Нет, это не в прошлом, но... Не в прошлом исмаилиты. А то, что называется ассасинами, называлось, это часть ответвления от низаритов, которые сами ответвления от общего исмаилитов. И это та часть, которой руководил Рашид ибн Синаны, которые жили в горах и в замках на Святой Земле и в Сирии, примерно там на севере, где сейчас идут всякие сражения, они с этих гор там выходили, нападали, на мусульман нападали, иногда с христианами сталкивались. Вот это они и называются, это небольшая часть. На самом деле они часть течения, низаритского течения исмаилизма, которое существует. Представители этого течения, как и других течений низаризма, живут, низаристы живут в разных местах, в частности у нас на Памире, возглавляет низаритов Агахан. Это титул, и представители этого титула давно уже очень почетные люди в мировом сообществе. Это большие деятели Объединенных Наций всегда были, в частности, руководители агентства по беженцам, благотворительные фонды. Существуют фонды Агахана, есть замечательный музей исламского искусства Агахана, с которым делали выставки. То есть это большое религиозное течение, к которому, ну, эти ассасины тоже относятся, как я не знаю, сикарии израильские относятся к сегодняшнему Израилю.
О сикариях, кстати говоря, тоже есть статья в этом номере журнала.
Есть, да, но да. Сикарии это ведь тоже...
А вот, Михаил Борисович...
Ножи на улицах Иерусалима, это сикарии опять.
Вот эти нынешние исмаилиты, уважаемое течение, они вот в нынешней вот этой схватке суннитов, шиитов в Сирии, в Ираке, они какую-то определенную позицию занимают, или они в большей степени уже ассимилированы в других странах и просто живут себе спокойно?
Они живут в других странах и не в других, они и в Сирии живут, но они как течение, в общем, никакого участия в этом противостоянии не принимают. Противостояние, оно само по себе такое немножко искусственное, и оно все более и более принимает религиозные формы, но низариты тут пока абсолютно ни при чем, скажем так.
Кстати говоря, я думаю, что надо прояснить еще одну вещь. Это по поводу названия вот этих ассасинов. Да? Существует глубокая убежденность у многих людей, что происхождение этого слова «ассасины» от гашиша. Да? Что якобы члены этой секты, значит, вот... одурманенные гашишем, шли на самоубийство, да, там шли на какие-то теракты и так далее, и так далее. Вот Михаил Борисович, я опять же повторяю то, что он мне сказал в интервью, сейчас он сам это скажет, считает, что гашишом никакого отношения...
Я не считаю, просто известно, что придумал Марко Поло. Нам же примерно знаем, кто чего придумал, так сказать, известный журналист Марко Поло.
Да, Марко Поло, говорит, вообще очень много чего придумал.
Придумал такую историю. Значит, их враги низаритов в Сирии называли их хашишин. Хашиш – это трава. И смысл это имело... Хашишин, дескать, такое нечто вроде мусора. Это на Ближнем Востоке часто употребляется вот такое, что-то, что валяется под ногами, как такое презрительное название. Если бы они занимались, главное для них было то, что они курят гашиш, то они бы назывались хашашин. Хашашин – тот, кто употребляет травку. Ну, и по-русски тоже гашиш и травка, как бы синонимы. А вот их презрительно так называли. А было много разных легенд, когда люди шли... были готовы к смерти. Они не шли специально на смерть. Они должны были кого-то убить, кого нужно было убить, как правило, неправедного мусульманского правителя. Они были готовы при этом и погибнуть. Это сильно отличается от самоубийства. Ну, вокруг этого строили всякие разные истории, что они одурманены гашишем, что им предсказали, что они попадут в рай. Мы такие стереотипы встречаем постоянно, каждые века. Никаких оснований для думать о том, что что-то, кроме обычной, которая сейчас употребляется, система воспитания и промывания мозгов употреблялась, оснований нет.
Ничего особенного. Михаил Ильич, а еще один вопрос. Вот те мусульманские правители, с которыми они боролись, да, эта борьба, она была на религиозной почве, или это просто борьба там, за территорию,
за власть,
там, да. За все что угодно?
Ну, она и за власть, и религиозная. Дело в том, что во всем мире, в отличие от Европы 18-19 века, религия и власть вот, не сильно различаются.
Нет, я имею в виду, это шиитское направление, да?
Это шиитское вот направление.
Они резали только суннитов, скажем.
Нет, так.
Понимаете, да, если на религиозной почве.
Понятно. Или какой-нибудь... Они резали шиитов и других исмаилитов, если они им не нравились.
Ну да.
Точно так же, как крестоносцы, считается, что там была пара убийств крестоносцев, то это крестоносцы были, то есть низариты были наняты другими крестоносцами, чтобы там убить там Конрада Монферратского там, или что-то такое. Так что, нет, ну, в общем, это были сунниты, потому что они боролись против преследований, хотели держать свой контроль над своими территориями, где они жили, и там учить людей, и там дожидаться некого изменения всей общей ситуации, когда будет другой закон придет, когда там мессия, не мессия придет, то, что им нужно было, чтобы их оставили в покое, и для того, чтобы это произошло, они защищали себя с оружием в руках, уничтожали неправедных правителей.
На самом деле, именно неправедных или любых правителей врагов?
Ну, неправедных. Они считались неправедными, те, кто мы были недружественными.
Кто просто недружественные. Но они могли такими же быть шиитами, как и...
То есть, ну, в основном это были, конечно, сунниты. Ну, на самом деле, общий тезис сегодняшнего экстремизма мусульманского Бен Ладена был: «Оставьте нас в покое. И мы разберемся со своими правителями, а вы вообще отстаньте». Вот примерно... Сейчас это немножко меняется, но у исламского экстремизма общий лозунг был: мы тут своих неправедных уберем, а вы вообще к нам не суетесь и дайте нам жить.
Михаил Борисович, а если опять говорить о том, что нет никакой связи с нынешним радикальным исламизмом и вот этими средневековыми историями, или все-таки кто-то из нынешних там группировок, боевиков, банд и организаций идеализирует и использует образ ассасинов, или это вообще в мусульманском, в исламском мире не принято их вспоминать, и это чисто больше европейская придумка?
Это, конечно, больше европейский стереотип, а вы, конечно, знают, и от европейцев это пришло. Я думаю, что в игру ассасины играют и на Ближнем Востоке, и все эти игры в значительной мере. И есть главный виновник того, что люди идут на смерть во всех концах мира и не задумываются о том, как это тяжело и как это опасно. Так что я думаю, что никто к ним особо не обращается. Могут быть какие-то романтики, которые могут об этом думать, но там есть достаточно много других как бы примеров самоотверженной борьбы за веру, вот, отдачи своей души и всех сил за то, чтобы вера торжествовала. Это, в принципе, есть. Ну, есть такая вещь. На самом деле, весь этот исламский радикализм относится к исламу так же, как национал-социализм относится к социализму. Это извращение. Национал-социализм тоже родился из социализма. Исламский радикализм родился из ислама. Но это вот слишком далеко от основных, что ли, принципов и основных задач и целей ислама. Ну, конечно, в это все могут играть, но вот я только что сказал, я не зря сказал к вещи про кинжалы на улицах Иерусалима. Вот эти ножи, которые когда-то держали сикарии, держат в руках палестинцы. А вот эти все интифады, когда кидают камнями, да, так это же Давид, кидающий в Голиаф. Это вот традиции этой земли, которые вдруг и неожиданно вот так вот вылезают. И называть никак не надо.
Традиции земли, или потому что сикарии же иудеями.
Ну, иудеи, конечно. Ну, и Давид тоже был не арабом.
Ну, да.
Вот. А традиции земля, земля, там такая земля, она сама по себе распоряжается людьми.
Михаил Борисович, у меня тоже еще один вопрос вдогонку к этому. Почему именно вот эта история ассасинов так поразила воображение? Почему вот за эти 800 лет именно она осталась как главный или один из главных мифов? Ведь там же у крестоносцев была еще масса врагов. Был Саладин, были там разные другие владыки. Почему вот именно вот эта секта привлекает такое внимание? Все-таки, может быть, было в ней что-то особенное? Какой-то особый уклад жизни, какая-то особая героика, какая-то особая,
ну,
не значит, знаю, там...
Конечно, была. Ну, во-первых, не стали знаменитыми, потому что это время крестовых походов.
Такой своеобразный шаолинь, знаете, у китайцев такой вот есть миф.
Да, конечно, они жили в
горах.
Замках в горах. Оттуда приходили, туда уходили. Это вот такая феодальная игра, красота. Она, конечно, нравилась и крестоносцам, потому что это было немножко такое европейское. Вообще-то мусульманский мир – это мир городов. А тут вот эти крепости – это что-то было такое свое, было интересно. Они любили всякую тайну, они вступали в всякие тайные сношения с крестоносцами. Вот это все создавало, конечно, особые отношения. Саладин – совсем другая история. Это большие армии, это города, это священная война, по большому счету, вот джихад.
А это все-таки какая-то маргинальная история.
А это немножко маргинально, и этим романтично. Ну, так же, как есть крестоносцы, да, вот аналогия этому тамплиеры, ну, и да. они-то, это тоже вот тоже. Вот,
рыцари храма.
Всех, рыцари храма тоже да. есть у всех какие-то такие представления романтические, потому что что-то не совсем понятное, что-то ограничено, ну и что-то связано с очень яркими событиями. Конечно, убийство того или другого видного человека, это яркое событие. Это
и что-то идет. Не совсем так, как у других. Да?
Да, не совсем так, как у других, поэтому такой романтический ореол появлялся. Но вот он появился романтическо-оскорбительный как раз в Европе и в европейских текстах, и в европейских языках. А обратно он теперь сейчас идет. Если вот я говорил, что как будто бы я не знаю, что кто-нибудь ими вдохновлялся, это не значит, что через полгода не будет, не появятся какие-нибудь новые ассасины.
Скажут, что они новые ассасины.
Они скажут, что они новые ассасины и вдохновятся, потому что европейскими образами ислама многие в исламе вдохновляются, так же как наоборот.
А европейцы много деформировали, так скажем, в истории ислама?
Так все время происходит деформация, ведь эти отражения, и происходит деформация, а потом эта деформация, они так часто много говорят, что потом она на людей оказывает влияние, на носителей подлинной истории. Но ведь существует образ ислама такой европейский, враждебный, да, религия недуховная, материалистичная, женщин угнетают, кровожадные. Такой образ там возник, европейский, Вольтер его еще сильно проповедовал. А потом он пришел в мусульманский мир, частично был воспринят как то, что мы тоже плохие, стали считать, что мы женщин угнетаем, мы слишком материалистичны, у нас больше кровожадная история, поэтому давайте мы будем как европейцы, это начало века. А потом этот образ как бы тоже не сработал, он перевернулся снова. Если вы спросите мусульманина, и вовсе даже не радикала, а вот какой образ мира западного, европейского, материалистичный, женщину продают и угнетают, кровожадные, всех убивают, со всеми воюют, и с нами все время воюют. И вот эти такие обратные такие образы, туда-сюда отражающиеся, они все время действуют. И, конечно, ислам в изображении европейском, он вот Эдвард Саид, такой знаменитый палестинец, профессор английского языка, который писал книгу «Ориентализм», он писал о том, что европейские образы ислама проникнуты страхом перед исламом. Поэтому там преувеличена вот эта кровожадность, преувеличено преувеличение мужества и всякое такое. Ну, действительно, частично это есть. А разные формы, разные особенности ислама становятся в разное время преобладающими в образе, который есть в Европе. Есть плохие, да, есть хорошие, да, эпоху Возрождения, что оно вообще взяло из ислама, да, и там была высокая духовность. Но умение красиво жить, оно было в мире ислама. И Возрождение его восприняло, потом это вошло в европейскую культуру.
Михаил Борисович, Виталий, мы сейчас буквально на несколько минут прервемся на выпуск новостей и потом продолжим наш очень интересный рассказ.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Я еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». В эфире программа «Дилетанты». Сегодня мы ведем ее из двух столичных студий. Я нахожусь в студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате в центре Москвы, а Виталий Дымарский находится в самом центре северной столицы Санкт-Петербурга. В гостях у нас сегодня Михаил Борисович Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Но он сегодня в своей профессиональной роли, в роли специалиста по исламу, по арабскому миру. И мы рассказываем об очень интересном явлении, вошедшем в европейские языки как ассасины, а на самом деле хашашины, а на самом деле это секта исмаилитов и мало что имевшее к тому романтическому, героическому, бандитскому образу, нарисованному европейскими писателями, начиная от Марко Поло. Михаил Борисович, продолжаем нашу беседу. Расскажите, вот действительно ли хашашины, ассасины стали первой в мире секты, организации, направлением, которые стали готовить профессиональных убийц, наемных убийц, рассылать по разным европейским, азиатским столицам восточным и убивать политических деятелей? Или это тоже все преувеличено?
Ну, конечно, преувеличено. Они так сильно по столицам не рассылали, они рассылали туда, где
тем более по европейским
они находились, не по европейским, не по азиатским, они это все было на Ближнем Востоке. Угу. Ну, конечно, Там была система дисциплины. Система дисциплины вообще существует во всех таких религиях, особенно когда это узкие направления, условно, то, что называется сектами, где нужно подчинение своему учителю. Ведь это в религии, и не только в религии, очень важно, да, чтобы все знания принимаются от учителя. Следующий этап этого может быть дисциплина, когда ты служишься каждого слова своего учителя. И вот это, конечно, было. И я думаю, что были они не одни в этом, но как же это опять вот в присутствии европейцев, которые, может быть, этим восхищались больше, чем было нужно, потому что...
Засекли их просто.
Засекли, которым это было, вот эти ордены только что возникали, все эти тамплиеры, да, и они-то... Это для них было вот близко и интересно, это где-то совпадало по, ну, типологически, поэтому это их привлекало. Так, во всяком случае, кругом это было во многих и орденах суфийских, мистических, и таких... полувоенных, это было, это такое обучение, связанное с промыванием мозгов. Точно так же, как и, ну, условно говоря, терроризм. Если мы возьмем всех первых халифов, так называемых праведных халифов, которые правили мусульманским миром и халифатом, после которого возник халифат после Мухаммада, так они все пали, почти все погибали от рук, условно говоря, террористов. Да, и халиф Али, халиф Усман, халиф Омар, всех те или иные, или по каким-то личным идеям, причинам, либо по идеологическим, политическим, они тоже пали от кинжала террориста. Так что это всегда есть, существует, но никакой специальной особенностью не является. Думаю, что вот так эта история вырвала этот кусочек, хотя это есть и дальше потом у нас много есть и учений и христианских, и нехристианских, где обучают людей профессионально нерегулярному сражению. То, что у нас называется спецназ. Это то же самое. Михаил, еще одно я хотел вещь напомнить, да, что я не зря сказал, что нынешний радикализм военный прошел от палестинского радикализма, который сейчас есть. Так вот, все первые палестинские террористические организации, это все были христиане. Джордж Хабаш, создатель Джабха Шави Народного фронта освобождения Палестины, Наиф Хаватма и так далее, все эти знаменитые организаторы первых знаменитых налетов захватов, они всех христиане, так что тут религия ни при чем, когда речь идет, эмоции всякие разные могут быть.
Вот в этом интервью у вас там есть одна фраза, которую, по-моему, даже мы сделали отдельным таким выносом, это что шахиды противоречат исламской этике.
Ну, если мы шахидами называем самоубийц.
Самоубийцы, да.
Ислам не одобряет самоубийство. Ну, нельзя так прямо сказать, что он категорически запрещает самоубийство.
Ну, как и христианство, в общем.
Как и христианство тоже не одобряет. Ну, христианство даже строже. Но, в принципе, есть, это не одобряется, это не то, что должен делать человек. Другое дело, что если он выполнил задание и сделал доброе дело, его преследуют... Если он погибнет, то он попадет, наверное, в рай, раз сделано доброе дело. Но специально отдавать жизнь, вот, использовать жизнь как оружие, ведь этот термин шахидство такой, у нас нет танков, у нас есть наша жизнь. Вот. Это, в общем, не хорошо. Жизнь надо отдавать за дело, а не просто использовать его как орудие. И что касается шахида, но шахид, слово, которое вообще означает всякого героя в арабском мире, а значит, оно свидетель. И это точная калька того, что употребляется и в латыни, и в греческом для обозначения святого мартир. Вот этот свидетель, тоже свидетель, свидетельствующий о верности того дела, которое он защищает. Тут параллели, на самом деле, очень много. И поэтому использовать свою жизнь как орудие плохо, отдать свою жизнь за доброе дело, другое дело. Но для этого не убивать надо себя, что-то делать, при этом можно погибнуть.
Но, тем не менее, это распространенное явление в современном мире.
Оно да? есть. Это явление...
На чем строится пропаганда, что ли? Да?
Ну, я деталей пропаганды не знаю. Смотрите, ну, да, фильмы самые... Родина во всех своих вариантах, там в английском и в израильском, как это делается.
Имеется в виду американский, да, это Homeland, да?
Ну, есть американский Homeland, он восходит к блестящему совершенно израильскому
фильму, да. И наши тоже уже сделали.
Наши сделали, но я наши еще не смотрел. Те я смотрю параллельно, там интересно. Но мозги как бы промываются, людей готовят к определенной дисциплине, и этому учат. И это, конечно, новая вещь. Дисциплина – вещь старая. Но то, что мы имеем сейчас, вот это готовность, это почти любовь к смерти. Это любовь к смерти. Люди с удовольствием убивают себя, чтобы убить других. Это некое презрение к смерти и презрение к отдельной человеческой жизни. В моем представлении, как я сейчас это вижу, это тоже пришло из Европы. Но в примитивности, тоже. То, что мы с вами говорили, это вот ваша игралка, которая у меня 5-6 жизней. Но не примитивность, откройте все сайты, где бесконечные самоубийцы. Кстати, у нас тоже были самоубийцы, советуют друг другу, как убить себя. И вот это желание убивать себя, уж раз ты себя можешь убить, то и других вообще удовольствие.
Михаил Борисович, мне в вашем интервью очень заинтересовало ваше рассуждение в «Дилетанте» о том, что христиане и мусульмане по-разному воспринимают смерть. Само вот это событие, что для христиан все-таки главное – это страх перед адом, это страх перед тем, как оказаться в аду. А вы в своем интервью говорите о том, что для мусульман главное внимание, главный акцент – это на рай. Вот, может быть, это помогает пропагандировать шахидизм и самоубийство, и самопожертвование?
Я думаю, что страх перед адом и... идея страстей Христовых, вот эта ужас, они тоже могут точно так же воспитывать террористов и людей, готовых отдать жизнь. Вот это сколько, значит, раз страдания Христа могут быть, значит, стимулом для того, чтобы самому тоже пострадать, а значит, отдать жизнь. Ведь известная история кордовских мучеников, это мусульманская Испания, где как раз христиане специально задирали очень терпимых мусульман, чтобы их таки убили. Они 3 раза оскорбят пророка. Их как бы только судят, гонят. 4-5 для того, чтобы их убили. Потом, значит, возникла история с погибшими мучениками. На самом деле, вот посмотрите на искусство. Искусство мусульманское и христианское. Угу. В чистом виде средневековое. Искусство мусульманское, оно все, оно абстрактное, оно о чем-то таком красивом. И везде оно предрекает тот рай, которого нельзя описать, но можно примерно себе представить. Искусство мусульманское – это искусство, то есть искусство христианское – это искусство, которое, в общем, религиозно посвящено рассказам о страданиях Христа, о страшном суде. И это такая, если грубо говорить, такая вид пропаганды. Метод пропаганды христианской, он больше насчет страха. Метод пропаганды исламской, он больше насчет рая. И тот, и другой может делать человека преступника, и тот, и другой может делать человека благороднейшего персонажа и помогать и тому, и другому. В общем, все эти вещи, связанные с религией, они одинаково хорошо могут использоваться и для хорошего, и для плохого. Религия вообще немножко не про то.
Михаил Борисович, то есть, все-таки еще раз я вот хочу вернуться к корням, что ли, сегодняшнего терроризма, исламского терроризма. То есть вы не видите, да, ничего в средневековом исламе, да, тех каких-то традиций, которые были тогда заложены и которые протянулись до сегодняшнего дня. То есть это совершенно другая, как вы сказали, линия.
Я думаю, что это все порождение вообще.
То есть вы фактически все там от русских бомбистов, да, ведете?
Нет, от русских бомбистов тут от кого угодно можно начинать. Там, я не знаю, Генриха IV не русский бомбист зарезал. Да? Террор как метод широко применялся, и бывают периоды, когда он применяется, потому что он работает. Применяется он работает больше в таких спокойных обществах, где люди склонны бояться. Думаю, что у ислама никаких таких специальных, отличающих ислам от других, особенностей нету, которые бы приводили к кровожадности, к чему-то. Есть, конечно, некая традиция, против которой выступал, скажем так, Иисус. Это ближневосточная традиция, где, в общем, крови много. И убивают много. Откройте начало Библии, завоевание Палестины, убит, уничтожить такой народ. Это вот целый такой топос частично эпический, частично реальный. Вот я не зря вспомнил и Сикариев, и камни Давида. Это все, много войны всякой было. и героизм отдельного. Но думаю, что это все-таки вещь очень 20-го, 21-го века, когда вот с одной стороны человеческая жизнь становится ничтожной, с другой стороны уничтожить одну важную человеческую жизнь вроде как становится может изменить ход истории. Я думаю, такая аберрация вообще нашей идеологии. Вот я тут недавно говорил, ну хватит все эти книжки, что не написано про Россию. Сталины. Вот это превращение исторической фигуры в какую-то суперфигуру, это тоже черта 20 века, которая с другой стороны вроде и отрицает...
Это типа обожествление какого-то, даже не обожествление.
Ну, это не обожествление. Из этого может появиться и обожествление, и вот особое придание особой роли личности, который может быть такой роли безусловно.
Хотя марксистская теория нас учила роль личности в истории.
Ну, да, и она не велика. Она действительно не так велика, как ее интересно описать. Конечно, про отдельного человека интереснее писать.
Интереснее, конечно.
Про то, там, как и что происходит. И вот если человека убить, и это все поменяется, то тогда, значит...
А вот какое ваше мнение по поводу еще одной... Это в другой статье, тоже в этом же номере есть. И мы, кстати говоря, Володя, мы это обсуждали с Виктором Фейбисовичем, кстати говоря, сотрудником тоже Государственного Эрмитажа.
Да, я помню, да.
Мы говорили о декабристах, да. Но там есть у Марата Гельмана есть такой пассаж, где в статье, да, вы увидите в журнале, где он пишет о том, что мы должны делать, да, в этих условиях с терроризмом связанных, что не нужно героизировать, романтизировать многих людей, многих персонажей исторических, которые у нас вот выглядят слишком, он называет Че Гевару, там, да, кого-то еще, там, сейчас не вспомню кого-то, да, что вот такого рода персонажи не надо их, да, делать героями, что...
Я думаю, что да, не надо. И на самом деле, вот если это Че Гевару, там, не знаю, все привыкли Че Гевару, Че Гевару, да?
Ну да, да.
Если взять тех же вот этих самоубийц на Ближнем Востоке, то вот то, что их действительно, казалось бы, да, ну, люди отдают свою жизнь. Это вообще-то необыкновенность.
Но их не героизируют.
Это Павлик Матросов, да? Его, условно говоря, пропаганда европейская нет, не только не героизируют, они вот это все снижают, это правильно. Хотя, напротив, на Ближнем Востоке они герои, да.
Они герои.
Портреты, все-таки. Они записываются перед тем, как идут на смерть. Когда-то Саддам Хусейн деньги платил каждой семье, поддерживал это. Они герои, но когда вокруг они не герои, чтобы ты был героем, надо, чтобы тебя героем считал и друг, и враг. А когда если враг тебя героем не считает, уже это такой-то... Внутри ты не какой-то не совсем такой герой. Так, по крайней мере, нам кино и...
Но здесь, понимаете, возникает... Русский, ну да, возникает трудность трактовок, когда, вот тоже это Марат пишет об этом, когда справедливый социальный протест соединяется с терроризмом. Да? То есть терроризм становится инструментом справедливого протеста.
Это неизбежно. Терроризм – один из способов вооруженной борьбы. И он неизбежно существует. Должны существовать какие-то рамки, которые нельзя переходить в определенное время. Ну, бомбить города нельзя, да, но Дрезден разбомбили просто так, да? Для того, чтобы остановить там советские войска. Хиросиму разбомбили, хотя, конечно, этого делать
нельзя. Хотя там сложнее, я думаю.
Ну, сложнее, не сложнее тоже, понимаете. Есть вещи, которые в определенных условиях делать нельзя, есть вещи, которые нельзя, но вот приходит момент, что-то делают. Нельзя уничтожать памятники культуры, даже если они тебе считают, кажутся идолами. И в какой-то системе координат это не будет делаться, а в какой-то все равно будет делаться. Так с этим и терроризмом, да. Нельзя, если очень хочется, но наше потому очень хочется, было бы очень постыдным и позорным.
А, кстати, вот по поводу этих памятников культуры, они же не христианские, да, которые тот же запрещенный в России ИГИЛ, так полагается говорить, запрещенный в России ИГИЛ там уничтожил, да, вот там показывали кадры.
Уничтожается все, что считается идолопоклонством, даже как бы выше, да. Что уничтожают эти самые ребята из Даиша? Они уничтожают, первое, что они уничтожают, могилы мусульманских святых. Потому что они считают, что идея святого противоречит исламу. И она действительно немножко от христианства, что есть какие-то человечки, которые за тебя станут заступником перед Богом. Нету никаких заступников. Поэтому они уничтожают, борются с культом святых. Они против идолов вообще, потому что человек может всякое изображение с честь идол начать ему поклоняться. Поэтому они уничтожают доисламских и всякие цивилизации. И вообще им не нравится, когда люди имеют много памяти. Вот у них ночь, все должно начинаться вот с момента. Вот ислам, причем вот такой очень строгий, и все. Того, что было до этого, нет. Это очень большая борьба происходит в очень многих цивилизациях. Происходило в христианстве, которое уничтожало всех идолов, всю античную культуру. Потом возрождение, значит, начали обломки выкапывать, складывать вместе и всему этому восхищаться в музеях. Это всегда проблема, как относиться к своему непосредственному прошлому. Вот они уничтожают, соответственно, буддистов они уничтожают, как буддийские храмы, потому что это идолопоклонничество, которому еще поклоняется и Запад. Вот когда взрывали эти скульптуры в Бамиане, там было в Бамиане не просто эти скульптуры, говорят, еще на эти скульптуры, на реставрацию давали деньги. Это было такое. Это язычество, куда ходят паломники, вы еще даете деньги на реставрацию, а наши дети голодают, и им, афганским детям, вы не даете. Вот вам взрываем. Тут много можно разных социальных справедливостей придумать вокруг этого.
Я, кстати, не далее, как сегодня здесь, в Петербурге, разговаривал с одним арабистом. Вот по его словам, я впервые, кстати, это услышал. Хотя, наверное, это на поверхности лежит, что идеи, которые распространяет ИГИЛ, запрещенные в России, что они очень заразные и привлекательные.
Вот как раз я тоже об этом же хотел, Михаил Борисович, вас спросить, как специалиста. Конечно. По исламу. Насколько вот эта идея якобы чистого ислама, которая отвергает все-все-все, все культурные достижения, все достижения до исламской, преисламской эпохи и так далее, насколько это может овладеть мусульманским миром, который больше миллиарда человек?
Ну, не овладеет, не дадим, но на самом деле, во-первых, ислам сам по себе очень привлекательная религия. Это очень простая догматика. Есть один, единственный Бог, который, сказать, определяет жизнь, которому надо поклоняться. Нет никаких тут вам троиц, там, Девы Марии, всяких отклонений от единобожия. Очень строгая, жесткая, да, жесткая религия, ну, сродни протестанству, на самом деле, вот как протестанство притягивало. Это в принципе. А второе, конечно, мы же видим, кто идет в тот самый в Даиш. Это там местных, ну, их много, но из Европы. Там и мусульмане идут, но те, которые выросли в Европе. И европейцы, и христиане, принимающие ислам. Это отторжение очень многого того, что есть в Европе, и что, кажется, противостоит неким принципам вот этого, простите, искаженно понятого монотеизма, вот. И чтобы никаких святых поклонения, чтобы женщина не продавала себя и не ходила голой и раздетой, ее мужчина должен защищать. Там же очень борьба за собственное человеческое достоинство. Вот мы сейчас очень любим говорить про разные термины сложные. Есть очень важный термин, который сейчас самый главный. Достоинство и унижение. Это то, что поднимает людей на борьбу, на смерть, на свержение правительства и всего остального. Вот это ощущение понимания того, что там ты приобретаешь достоинство, уходя из мира, где ты все время унижен. Вот целый такой набор вещей минусовых и плюсовых, он действительно делает это все привлекательно, потому что люди идут потоками, и, в общем, мало кто раскаивается потом.
Но ведь они делают ужасные, они делают ужасные вещи. Они закапывают живьем курдов-езидов. Они обезглавливают суннитских офицеров. Они тысячами расстреливают солдат. Они насилуют женщин. Обращают их в сексуальное рабство. Неужели это не отталкивает тех идеалистов, которые верят, что запрещенные...
Значит, идеалисты, во-первых, вам... Да. Простите, вы идеалисты, во-первых, вам откроют историю колониальных войн и расскажут вам про привязанных к пушкам сипаев,
но оправдывает ли это их
женщин и так далее, и так далее. Ну, для них это оправдывает.
Понятно.
Потому что, кроме того, они действительно они воспитаны в системе, в мире, где вот эти умирающие на экране люди, ничего страшного. Они умирают, умирают, умирают. Это не шутка, это не борьба против телевидения, но возникла система ощущения, что человеческая жизнь не важна. что ее можно пожертвовать. Раз ты можешь жертвовать своей, то и чужая тоже не так страшна, не так важна. Первое. И второе, есть люди, которые чистые и правильные, а есть люди, которые нечистые и неправильные. Их жизнь ценится еще меньше, если может праведный человек отдать свою жизнь и погибнуть. И вот как мы видим, действительно, про это надо думать и смотреть, что происходит, но мы видим, что эти зверства кого-то отталкивают, но отталкивают не так много людей, как, казалось бы, должны были бы полностью отталкивать. Потому что там люди не те. Изиды, шииты, еще кто-то.
Виталий это Наумович, шесть, Михаил да. Борисович, у вас, я уж даю питерской студии, у вас ровно одна минута, чтобы подвести итоги нашему сегодняшнему рассказу.
Я сейчас задам самый безумный вопрос.
Давай.
А победить ИГИЛ возможно?
Конечно, возможно. И как ни смешно, надо побеждать убеждением, рассказами, интеллигентным рассказом о том, что различия вещей прекрасны, и что все вещи сложные, они такие простые, как кажется, вам пытаются объяснить. И этот рецепт не только для ИГИЛа важен.
Это, кстати говоря, так называется тоже вот статья Марат, о которой я говорил, что нам делать с собой, не с террористами.
Да, на самом деле, все эти вещи надо сразу примерять к всем. У нас очень много похожего со всеми людьми. Это все люди, это человеческие аберрации, искажения, извращения, но не все человеческие.
Спасибо, Михаил
спасибо
Борисович
большое. Петров. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. Всего доброго. Программа «Дилетанты» прощается на неделю.
Дилетанты.